Приступаем к исследованию 9 главы книги Апокалипсис или Откровения Иоанна Богослова. Ну, как вчера и третьего дня, мы без Бога ничего не можем делать. Поэтому в начале каждой главы, как и в начале книги в целом, мы прибегаем к Господу, чтобы Он открыл наш разум к разумению. Я призываю вас склонить сердца тому радиоприемников и помолиться Господу вместе со мной. Боже, я благодарен Тебе, что до сего часа мы все хранимы в Твоей руке. В это тяжелое время, Господи, поистине, когда мир уже идет к своему концу, когда мир уже лежит во зле, Господи, Ты даешь нам поистине укрепляться через Слово Твое, через Откровение Твое. Ты сообщаешь нас эти Свои великие суды будущие. И поистине, Господи, сердце наше тревожится за судьбы тех, которые, Господи, так и не решатся помириться с Тобой, так и не решатся использовать период благодати для того, чтобы познать Тебя как личного Спасителя. Мы не перестанем просить Тебя за всех людей на земле, чтобы, Господи, как можно больше и как можно, Господи, скорее люди бы начали бы искать Тебя и познавать Тебя и получать от Тебя спасение. Благослови нашу сегодняшнюю встречу, нашу передачу. И за все прими от нас благодарность, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Восьмая глава книги Откровений заканчивалась такими словами. Последний 13 стих мы тогда читали в той передаче. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Мы тогда детально разобрали, что такое горе и почему так тревожно сообщили об этом ангелы. Многие люди отрицают не только существование Бога, но и сатаны, и ада, и злых духов. Но здесь мы убеждаемся, что мир невидимый, духовный, бесплотный и мир видимый естественно разделены друг от друга. Во второй период великой скорби действуют ангелы небесные и силы сатанинские. Горе, горе, горе! Этот возглас исходит от переполненного до крайности горем сердца. Невыносимо! Из глубины души выливается отчаяние, выраженное с криком о страшном горе. Горе тем, кто должен идти через этот Божий суд. Не напрасно ангел трижды и так торжественно обратил внимание, прежде чем это горе не наступило. Никто да не думает, что время это далеко. В наше время предлагаемая нам благодать Божия превосходит наше познание и выше даже нашего разума, то и суды его над людьми тоже превзойдут всякое понимание и всякое разумение. Человечество созрело для наказания, и все и для этого суда готово. Бог, давший человечеству тысячелетия для покаяния и примирения, для возрождения и освящения, теперь готов положить конец своему долготерпению. Сатана и все силы ада ждут и готовы терзать и мучить людей на земле. Если бы Господь не описал бы нам этой великой скорби, мы бы ничего не могли бы знать о ней. Сейчас хочу сказать вам, что Господь поистине долго терпелив и много милостив. Долго терпелив и много милостив. Поэтому тысячелетия Господь терпит грешный мир. Но у Бога, как известно, наверное, верующим, есть мера терпения, и есть предел терпения, и есть мера беззакония. Кто читает послание к Фессалоникийцам, там есть написано об душе, об одном человеке, что они постоянно, то есть люди постоянно дополняют меру грехов своих. То есть до какого-то предела Бог отдельного человека терпит. Мы часто, может быть, не задумываемся над этим, потому что мы видим людей, пьющих грех как воду, и видим их ненаказанными, обойденными вроде Богом, но это все до того момента, как только эта мера наполняется. Кто читает псалмы, тот знает, в 54-м псалме, там последним стихом сказано, что кровожадные не доживут даже до половины дней им назначенных. Почему так сказано? Потому что, наверное, от рождения, от появления на эту землю человек от Бога получает какое-то определенное количество для дней жизни. Но мера беззакония раньше времени наполняет, и Господь тогда обрушивает меч возмездия на такую душу. Это у каждого человека. Посмотрите, если будете читать там книгу «Исход», вы увидите там, что Господь говорил Израилю: «Если вы будете исполнять заповеди мои, то я число дней ваших сделаю полным». Значит, число дней может быть полным, может быть и неполным. Даже заповедь, даденная с обетованиями: «Почитай отца твоего и мать, и будешь долголетен на земле», значит, если и эту заповедь нарушал кто-то, то сокращались его дни жизни. В книге «Екклезиаста» в 7 главе, знаете, написано, есть так: «Перестаньте делать зло, перестаньте грешить. Зачем вам умирать не в свое время?» Значит, можно умирать в свое время, а можно умирать и не в свое время. Вот это я рассказываю к тому, что не только у человека есть мера беззакония, после которой он получает над собой суд Божий, но эта мера есть, может быть, целиком у народа или у нации. В Бытие, вы знаете, Господь, когда говорил Аврааму о том, что от тебя семя произведу, он сказал, что потомки твои будут 400 лет порабощения, ибо мера амореев еще не наполнила. То есть целых 400 лет Господь предвидением своим видит, что они будут дополнять меру беззакония. И только тогда Господь накажет их, потому что предел Божьего терпения уже будет как доведен до предела, и тогда Бог вступит в суд и истребит этих амореев, а на их место введет тогда Израиль. Многие сейчас недопонимают, говорят, как это так, Бог обещал израильскому народу ввести их там, где они домы сами не строили, где виноградники не сажали, где не трудились. А вот это, как видите, с позиции Бога, этот народ дошел уже до кондиции греха, и он приговаривается к уничтожению, а они, чтобы не думали о себе, что по каким-то заслугам, они, по милости Божией, вводятся на это место. И третья мера беззакония, это есть в 8 главе у Даниила, там сказано, когда мера отступников наполнится, вот там сказано, что появится этот царь наглый, это приход Антихриста на эту землю. Мера отступников, то есть это уже имеется в виду отступление всего мира. Это об этом Павел сказал, что тайна беззакония в действии, она не совершится до тех пор, пока вот не взят от среды удерживающей. Вот эта тайна беззакония наполнится, тогда откроется человек греха, сын погибели, которого Бог, написано, истребит явлением пришествия своего. Так вот, мы теперь, начиная читать 9 главу Откровение, просто я уже повторяю, что когда Лютер читал книгу Откровения, он очень тяжело воспринимал, потому что он привык и питаться, что ли, или быть у Бога на платформе благодати, а здесь идут такие суды, такие кары, которые он, наверное, сердцем своим очень трудно переносил, хотя все решения исходили, конечно же, от Бога. И вот я читаю 9 главу с 1 стиха. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Ну вот падшая звезда. Вы знаете, в других переводах просто «упавшая звезда» написано. Здесь не написано «падающая звезда», а «я увидел падшую». То есть она уже давно, эта звезда, падшая с неба. Знаете, здесь, как говорится, богословы не расходятся в том понимании, что это за падшая звезда. Если вы будете читать 38 главу книги Иов, там будет сказано: «Где ты был, когда я полагал основание земли при ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии ликовали от радости?» Ликование утренних звезд, конечно, все понимают, что это та высшая иерархия небесная, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Они названы звездами. К такой звезде относился и, как мы видим теперь, и Люцифер, то есть носитель света. Если кто читает 14 главу Исаия или 28 Иезекииля, вы там найдете такие: как упал ты с неба, деница зари. Деница – это утренняя звезда. Поэтому где только мы в Библии не найдем повествование о сатане, о дьяволе, везде будет обязательно связана тема с его падением. Вы вспомните, как в Евангелии Луки Господь говорил, что «я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Посмотрите, здесь было тоже сказано о его падении. Если у Исаия «как спал, не спал ты с неба», вот эта деница, то здесь я видел, и Христос не видел тогда, когда он был на земле, но Христос, как вечный Сын Бога, видел, когда Бог определял, когда низвергал и ангелов, и сатану сюда, в пределы ада, значит. Вот он видел падшего сатану с неба. И вы знаете, что дальше, когда будем изучать Откровение, там тоже сказано, Михаил, архангел, и ангел его воевали вот с сатаной, с ангелом, и нашлось им место. Они тоже были свергнуты сюда. Везде падение, падение. Поэтому некоторые богословы допускают, что это какая-то физическая, что ли, звезда, которая проход какой-то пробила. Нет, посмотрите, этой звезде дан был ключ от кладези бездны. Поэтому здесь все принимают. Если это не о самом дьяволе сказано, то об одном из его, наверное, вот этих бывших, высших или потом павших ангелов. Ключ от кладези бездны. Интересно, что это за бездна, если мы будем с вами разбирать о бездне. Мы помним, когда Христос изгонял бесов из людей, которые окружали его во время его миссии земной. Мы помним, как некоторые кричали: бесы, что ты пришел раньше времени мучить нас. И когда они уже чувствовали, что приговор над ними будет со стороны Сына Божия, они говорили: только не посылай нас в бездну. А почему? Потому что бездна – это было место заключения. Место заключения, и здесь, находясь, они еще имели как бы свободу действий, хотя и под управлением сатаны, но все-таки не скованы они были этим узами мрака, что ли, которые в бездне. А поэтому они молили: хоть в свиней нам разреши уйти, но лишь бы только не в бездну. Поэтому, когда Христос воскрес, мы помним такое заявление, когда Он сказал, что «я имею ключи ада и смерти». Вот посмотрите, вот этот ключ от этой бездны, от этой вот уже, от этого преисподней, где находились, или в бездне в заключении, значит, дается теперь вот этому, от этой падшей звезде. И вот эта звезда, дальше второй стих, она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Смотрите, дым из кладезя, я так думаю, тут написано, как из печи. Вот это какие-то элементы будут введены в наш мир из бездны. Когда кладезь бездны будет открыт, поднимется этот дым. То есть атмосфера преисподней должна быть атмосферой земли. Вот так по действию сатаны. Возможно, что существа, которые выйдут потом из этой бездны, возможно, что они не могут или жить, или существовать без этой атмосферы. Поэтому вот эта атмосфера, как дым, как и из печи, значит, будет и на солнце и воздух от дыма помрачаться. Это, конечно, уже само только явление, даже визуальное, оно уже может действовать на дух уныния людей, которые, возможно, будут и от этого уныния, как написано, умирать будут от всех бедствий, грядущих на вселенную. И из дыма вышла саранча. Обратите внимание, на землю вышла саранча, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на телах своих. Вышла саранча, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Вот теперь в отношении саранчи. Вы представьте себе, что мы привыкли, что саранча, она, как правило, всегда питается зеленью. И если она приносит большой вред, допустим, нам, людям живущим, то от того, что она поедает на своем пути все живое. А здесь, как видите, ее пищей не будет уже зелень или трава. Здесь, наоборот, она не должна, значит, делать вреда. И поэтому она опасна, оказывается, для людей. Но здесь совершенно иначе действуют эти существа. Вот эти жизненные элементы этих существ совершенно иной. Они не едят, в общем, ничего, но зато они мучат людей. Никто из человеков не может их поймать там или мучить. Потому что, вы знаете, от любого животного, даже от любого хищника, вот, люди имеют оружие. Поэтому нет такой твари на земле, чтобы боялся ее человек. Потому что те орудия, которые имеет на вооружении человек, они могут, понимаете, не только животных беспомощных, но они и людей-то могут уничтожить сколько угодно. А здесь, как видите, ей никто ничего не мог сделать, а она только имела вот такую власть делать людям зло. Я думаю, что сейчас мы будем ее дальше разбирать, ее внешний вид, и, наверное, конечно, кое-кто скажет, неужели такие существа и видимым образом могут появиться среди людей на земле. Здесь так сказано, дано ей не убивать людей, не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Смотрите, мучение как от скорпиона. Интересно, я считаю, что нет более чувствительной боли, доходящей до самого сердца и доводящих иногда до мучений, до безумия людей, вот как укус этого скорпиона. Вот такие, смотрите, разрушающие действия будут причинять страдания. И как все равно страдания от скорпионов. Я знаю, что когда кусает скорпион, мы сами из Азии, мы знаем, мне много раз приходилось и вылавливать, и видеть, как они сами себя уничтожают, и видеть, как они, и, то есть быть, видеть тех людей, которых, значит, жалили скорпионы. Вы знаете, это действительно боль доходит до глубины самого сердца. И вот представьте себе, вот эту боль будут испытывать люди, когда ужалит вот их, как скорпион. В те дни люди будут искать себе смерти, обратите внимание на эти стихи. Будут искать себе смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот этот стих, вот меня он очень-очень волнует. Представьте себе, что все, что мы знаем о людях, это большинство, конечно, людей, живущих на земле, желают как можно дольше жить. Если есть, так сказать, некоторые, которые сводят счеты со своей жизни, это люди или отчаявшие, или уже дошедшие до безумия, или какая-то безысходность какая-то заставляет их убежать от жизни. Но в основном все поздравляют долгожителей и вот средства применяют, практики своей жизни, чтобы подольше продлить эту жизнь. А здесь, посмотрите, от этих укусов, которые будут продолжение 5 месяцев, люди будут, значит, и пожелают умереть, но смерть убежит от них. Что же произойдет? Вы знаете, и чувствуется, что вот эти, наверное, вышедшие из кладезя или из бездны, вот эти животные, как их названо саранча, наверное, они будут иметь особую силу удерживать людей от смерти, потому что смерть убежит. Я еще раз хочу напомнить тем, кто, значит, сейчас уже предсказывает, что мы живем там при 7-й трубе уже. Хочу сказать, что все трубы, которых мы здесь прочитали, они будут в период Великой Скорби, когда на земле уже не будет церкви. Поэтому, если мы живем при 7-й трубе, как некоторые нам стараются, конечно, эту точку зрения навязать, хотел бы их спросить, вы когда-нибудь видели на земле, чтобы один день, чтобы люди не умирали? В каждом городе идите на кладбище, и вы каждый день увидите и будете свидетелем, как хоронят людей. И знаете, если даже смерть, она по статистике, если нет даже и землетрясений, нету войн, нету катастроф, и то по статистике за минуту больше 100 человек умирает на земле. То есть, если мы здесь 5 минут с вами посидим, то больше 500 семей уже где-то плачут там от того, что умерли. А здесь, посмотрите, 5 месяцев никто не сможет умереть. Люди будут искать. То есть, такая жгучая боль, которую они будут переносить в то время, вот, им нежелательно будет жизнь, потому что самым лучшим исходом для них это будет смерть. И они ее будут искать, как тут написано. Но смерть от них убежит. Посмотрите, какой будет интересный период на земле. Здесь все сходятся, что 5 месяцев – это срок действия саранчи. Когда она появляется, когда она уже превращается в массу, когда она уже исчисляется тоннами. Ее срок жизни непродолжительный. Поэтому ее как правило, определяют, ну, стажем 4-5 месяцев. И здесь вот эти чистые 5 месяцев взяты, когда на земле будет вот такое невиданное для людей горе. То есть, представьте себе, если до этого сатана уже наносит и смуты через своих падших духов, и тоже приносит мучения и страдания людям, то теперь, посмотрите, и открывается бездна, и человечество как бы берется в особое кольцо. То есть, теперь не будет такой минуты, не будет такого мгновения, чтобы во всех регионах, на каждом жилом квадратном месте, как в квадратном метре, будет свирепствовать вот такое горе. Горе, горе, горе. Поэтому я думаю, что люди, которые в то время вот будут жить, наверное, они испытают, что это значит оказаться под властью самого дьявола. Потому что 2000 лет Иисус Христос тянет к ним руки, но, как видите, период благодати, который дан им, в общем, возможность дана им примириться с Богом и получить спасение, как видите, они этим пренебрегут и не воспользуются отпущенным временем. И вот они, которые по неверию автоматически уже были в лагере дьявола, а теперь уже они под его руководством, под его властью попробуют жить. Бог даст им теперь, раз они отвергли Бога живого и тысячелетиями, как говорится, уже не принимали Божью благодать и Божие спасение. Теперь Господь им даст пожить под руководством того, кому они принадлежали по программе своей жизни. Вот, и по виду, значит, своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Везде, где только упоминается о конях, вот как мы и всадников имели, везде эта мысль проходит, потому что она связана с войной. Значит, саранча, они похожи, знаете, вот на коней таких, приготовленных на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые венцы. Лица же ее, как лица человеческие. Я думаю, венцы всегда дается, это значит облачение этой властью или силой. Поэтому, хотя это силы дьявольские, но это, как видите, уже резервы, вышедшие из преисподней, которые тысячелетиями удерживал Бог там. А теперь сатане дано разрешение вывести эти резервы для того, чтобы вредить людям. Потому что он пришел, чтобы убить и погубить, и поэтому он выводит вот особые свои силы на арену земли для того, чтобы поражать людей, живущих на земле. Вот эти лица же ее, как лица человеческие, волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. Вот мы с вами говорили, когда начинали книгу Откровений, что вот в книге Откровений все почти написано в аллегории. Что это значит? Это значит в переносном смысле. Вы знаете, есть такие документы, где прямо сказано, что ключ от всех этих аллегорий у первых христиан он был. Но потом как-то в связи с тем, что вот это номинальное мертвое христианство, знаете, намного лет или сотен лет, так сказать, помрачила духовную жизнь, довела людей до оскудения. Вот эти ключи от этих всех аллегорий как бы были потеряны. И поэтому такое сейчас разночтение, что ли, разногласие убывает, когда трактуют вот эти аллегории. Я хочу сказать, что к аллегориям, раз есть ключ, значит, есть и на них и прямое, как говорится, толкование. Здесь можно понять, если кони нам понятны, потому что это, значит, желание вот это пагубную вести войну, И венцы нам теперь понятны. Ну, а теперь лица ее, как лица, значит, человеческие. Я думаю, что здесь не без причины сказано, что и волосы, значит, как у женщины, лицо это у нее человеческое. Потому что я знаю, что в те дни, когда Иоанн писал это, вот эту книгу «Откровение», а тогда еще, знаете, как между людьми бытовали вот эти мифы. И вот тогда по римской мифологии вот были такие фурии, кто-то, наверное, знает, что это как фурии, это богиня мести, что ли, которая находится, значит, в загробном мире, что ли, оттуда она исходит, с подземелья, что ли. А вот, наверное, по этому ключу или по этому, что ли, сравнению, здесь это саранча, который говорит, что... Представьте себе, дана власть, и вот чтобы она вредила. И здесь сказано, что лица были у них как лица у женщины, что ли, или у человека. Я думаю, что здесь ужасный вид на нас, ведь, знаете, наводит ужас, потому что если дальше читаем, кроме того, что лицо как человек, но зато у нее пасть или были как у львов, зубы у нее как у львов. Посмотрите, значит, сама как конь, а лицо как человек, а зубы как у льва пасть, то ли. На ней были эти брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колес, когда множество коней бежит на войне. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Вот теперь представьте себе. Значит, вид как у лошади или как у коня, лицо как у человека, волосы как у женщины, а теперь зубы как у льва, посмотрите, а теперь хвост, это знаете, это, видать, не маленькое по размеру это само существо, и вот у нее хвост как у скорпиона, вы знаете, что он далеко тянется от туловища его хвост, и он там... Значит, на самом конце хвоста у него есть вот это самое жало, которым он жалит. И вот, смотрите, она имела крылья еще, посмотрите, крылья. Значит, она не была ограничена каким-то пространством, ну, только на земле. Значит, она могла взлетать, значит, она могла быстро перемещаться, посмотрите. Вот эти вот такие живые существа. И вот если уже разбирать... Ее как разумное существо, то смотрите, дальше сказано, что она еще имела царем над собой, имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Вы знаете, почему здесь сказано по-гречески и по-еврейски? Потому что представьте себе, что уже в великой скорби Господь, как говорится, занимается уже вот с евреями, потому что с язычниками уже все закончилось, число, как написано, наполнилось, мы под пятой печати разбирались, дополнили число, теперь только с евреями. И некоторые думают, что евреи не будут переносить великой скорби вот всех вот этих вот судов. Нет, оказывается, отдельные суды, так же, как и там у фараона, посмотрите, 9 основных чудес, которые там проявились через фараона и через Арона, Господь проявил, знаете, они касались только египтян. Но вот 10-е чудо, это 10-е чудо, посмотрите, если на косяках дверей не было помазано кровью, то вот в этом доме, если бы еврей это не сделал, значит, тоже был бы умерщвлен первенец от человека до скота. Так и здесь. Здесь оставляет Господь, дает разумное повеление, чтобы вот это вот саранча не делала вреда вот людям, у которых на челе вот эта печать Божия. А их всего было 144 тысячи. А остальные евреи, которые не приняли от Господа это начертание, то есть которые не обратились еще, возможно, через проповеди этих двух пророков, посмотрите, они были подвержены вот этим мучением. Поэтому здесь на греческом и на еврейском, значит, Авадон, по-гречески Аполлион, ну, на русском языке это имя обозначает губитель. Посмотрите, хотя сатана и имеет, как говорится, вот все силы для того, чтобы вредить людям, но все-таки все его действия будут ограничены от Господа, будут обязательно ограничены от Господа. Поэтому, видите, они как раз... мы привыкли, что, допустим, животные, ну, бессловесные животные, они следуют, знаете, ну, по правилам, что ли, жизни, на основании рефлексов и инстинктов. Мы это привыкли видеть из практики же. А эти получат указания. Им, видите, приходится размышлять. Им и приходится различать людей по приметам. Знаете, поэтому эти люди, то есть эти животные будут разумные. И вот этот губитель, который у них, как видите, это будет даваться какая-то команда, будет какое-то предводительство, поэтому это не будет, может быть, какой-то беспорядочный хаос, а это, наверное, будет какая-то запланированная дьяволом акция, которая пройдет по земле вот на протяжении вот этих 5 месяцев. Это, конечно, очень и очень страшно. Вот это ужасный вид, вот действительно он на нас, ну, как говорится, наводит такой ужас. И мне кажется, что один из богословов сказал, что мне даже не верится, что они будут видимы. Потому что если они будут видимы человеком, то тогда человеки не смогут выдержать вот этот вид, вот этот страшный вид. Он так объясняет, что они, возможно, будут из мира духовного, поэтому, возможно, для действия описание есть, а для явления людям им... Потому что нигде не видно, чтобы человек где-то их осилил и пытался от них освободиться, или пытался кого-то из них поймать, или там связать, или ограничить. Нет, таких действий здесь не указано. Поэтому, вот видите, это богослов приходит к тому, и я с ним солидарен, что значит, они могут быть невидимыми существами. Хотя вот этот вид их Бог-то их знает, потому что он знает всех падших ангелов, и он знает, как они... пришли, как они деформировались в этих вот ужасных, ужасные существа. Так точно и здесь Господь будет, наверное, их видеть, какие есть, но люди, по-видимому, только будут переживать вот эти мучения. И здесь еще сказано, что она, смотрите, от нее даже шум. Возможно, какие-то явления слуховые, конечно, люди будут ощущать. Возможно, перемещение вот этих существ, наверное, будет для людей, наверное, заметно как-то. Ну, а здесь, видите, кроме 140 тысяч, это запрещение смерти не будет. То есть остальные, значит, все, кроме 144 тысяч, будут ужалены ими. Ну, а само запрещение смерти, смотрите, само запрещение смерти, для нас кажется, что это какой-то акт милости. А в то время это не будет знаком милости. Смерть будет желательна для людей, потому что... сказано, что смерть от них убежит, и они ее будут искать. Поэтому, видите как, в то время это не будет акт милости, что Бог продлевает им жизни. А наоборот, это будет вот как продолжение вот этих мучений страшных. Вот эти крылья, о которых я уже говорил, они могут, значит, находиться и в воздушных сферах, и на земле, значит, неограниченным местом пребывания. Вот. Ну, я уже теперь повторю только, что кони – это наступательная воинственность, и что природа льва – это указывает на их, значит, хищность, ну, а природа скорпиона – вот на их ядовитость. И поэтому ясно, что этот губитель по-русски, Авадон по-гречески, ну, а по-еврейски, значит, это Аполлион. То есть теперь это же кар будет касаться тех, которые не будут иметь на челе вот это. И вот я хочу теперь вот это, горе одно прошло, хотя глава это не кончилась, но 12 стих говорит так: одно горе прошло, вот идет за ним еще 2 горя. Там мы читали, что после, как ангел сказал горе, горе от остальных трубных голосов, 3 ангелов, а здесь, видите, вот это одно горе прошло. Можем теперь себе представить положение, которое пережили люди в то время. И хотя действительно, может быть, даже природа, как Христос сказал, если вы, будучи злые, умеете благие даяния, даже нашей злой природе, и то как-то не свойственно вроде подписаться под тем, чтобы люди переживали вот такое вот страшное мучение. Но это говорит Господь Бог. Поэтому Бог знает, если говорить по большому счету, то люди, как говорится, дошедшие до этой кондиции, особенно после восхищения церкви, конечно же, они все, несмотря на то, что там, как говорят, что вот со временем и цивилизация в зените нашей, и культура, как видите, как только не будет на земле здесь и тех, которые будут вещать о Боге, все эти цивилизованные, все эти культуры и люди, они переметнутся куда? Они переметнутся на служение дьявола, потому что мы здесь дальше будем читать, что произойдет, когда будет второй ангел из этих трех оставшихся трубить. Поэтому я продолжу, чтобы у нас немножко хватило времени, может, на вопросы. Продолжу читать еще с 13 стиха. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорящий шестому ангелу, имеющему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. А теперь посмотрите вот до этого 16 стиха, немножко разберем. Значит, здесь сказано, что «освободи», он услышал голос, «освободи». Четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. Что это за ангелы? Здесь не сказано даже, чьи это ангелы, божьи или дьявольские. Здесь только сказано, освободи четырех ангелов, связанных при реке Ефрат. Но я уверен, что это здесь не может быть ангелы божьи, это падшие ангелы, потому что Бог не связывает своих ангелов, они в действии, они все запрограммированы для того, чтобы служить Богу. А здесь при реке Ефрат вы можете, наверное, себе представить, что там происходило при реке Ефрат. Вы знаете, когда нам описывает рай, Эдемский рай, то там, значит, из него и через него протекали вот четыре реки. И одной из четырех рек, значит, было название Ефрат. Вот это Ефрат. Она и до сих пор сейчас там, вот эта Месопотамская долина, или вот там, где сейчас... Это очень большая река, я вам просто скажу, что она больше 3000 километров в длину, значит, она там где-то начинает, там от гор Араратских с той стороны, и она идет через всю эту Месопотамскую долину. Она как раз отделяет вот эту всю Азию от Востока, ну, по географии той карты. Я хочу сказать, что вот здесь были скованы ангелы. Богословы здесь сходятся на чем? Что апостол Петр говорил, что нам надлежит судить ангелов, не сохранивших своего достоинства, которых Бог блюдет вот под мраком, значит, суда своего, вот, или для суда. Узами связал, узами мрака на день суда, так как говорит апостол Петр. То есть вот они как бы к этому дню до сих пор сдерживались Богом. А теперь вот на день суда освобождены были четыре, приготовлены на час и день, и месяц, и год. Знаете, что здесь буквально понимают, вот если 5 месяцев люди искали себе, значит, смерти не могли найти, то здесь 1 год, 1 месяц, это уже 13 месяцев, посмотрите. Год и месяц, и день, и час. А значит, 13 месяцев, 1 день и 1 час. Вот даже какое точное время сказано, отпущено для вот этих ангелов. Мы с вами знаем, что там, если это имеется в виду то место, где был Эдемский сад, мы знаем, что какие события там, значит, свершались или совершались. Посмотрите, это там было падение нашего прародителя Адама и Евы. Это там, наверное, в том районе где-то, значит, и совершено было убийство Каином, брата своего Авеля. Это вот там, посмотрите, наверное, где-то в этом же недалеко, это там была, значит, воздвигнута в честь гордости человеческой, и вот эта башня Вавилонская, все это было там. Поэтому силы дьявола, видать, очень крупные участвовали при колыбели нашего человечества, которые наносили вред и обольщали тех первых простых адамитов, живших до потопа. Вот это там созрели люди к тому, что Бог совершил суд над всем миром и приговорил это всех живущих через воды потопа, значит, смерть. Поэтому вот этой реке Ефрат были скованы вот эти силы. И эти четыре ангела, значит, они, значит, были отпущены. Теперь посмотрите, раз уж Бог дал и ключ от кладези бездны, теперь вот эти резервы, которые, по-видимому, очень и очень опасны были для нас, живущих в наше время, Богом сдерживались только, наверное, для блага нашего, потому что силы и власти, которые мы читаем в Библии, они имели разные способности, разные звания, разные положения на небе, поэтому, по-видимому, это относились и к тем, может быть, высоким ангелам, которые где-то поблизости с дьяволом, может быть, организовали вот этот восстание против Бога. И вот теперь они отпущены. И вот теперь посмотрите, что это за полководцы такие, четыре ангела. Они, значит, им месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. А представьте себе третью часть. До этого мы читали, когда и от голода, и от войны, вот когда уже и смерть косила, и ад следовал за ней, уже была одна четверть живых людей уничтожена. И теперь еще третья часть. Представим себе нашим исчислением. Если сейчас уже доходит до 6 миллиардов населения Земли, если четвертая часть это 1,5 миллиарда, то остается 4,5 миллиарда. Из этих 4,5 миллиардов, значит, теперь еще третья часть, то есть еще 1,5 миллиарда. И получается, что половину населения Земли уничтожено за такое короткое время, которое вот уже мы видим в великой скорби. То есть половину населения Земли уже исчезло. Вот какие полководцы у этого ангела-губителя, посмотрите, и вот эти четыре ангела имели какое полномочие вот они от сатаны, и Бог им дозволил вот это все сделать живущими. Это страшно. Я не думаю, что это какая-то война, прошедшая на Земле, может сравниться вот с такими масштабами. Если у нас в Союзе было 200 миллионов жителей, когда началась война Вторая мировая, я помню, что почти не было такого дома, где бы не убитый был или брат, или отец, или дядя, или родственник. Обязательно каждый дом постигло почти вот это горе. А здесь половину жителей Земли, да причем из большего количества. Потому что когда начинался вот это Советский Союз, когда в 1917 году произошла революция, то на Земле было по статистике 1 миллиард 800 миллионов людей. И это было мало теперь, ну по нашим теперь, а теперь до 6 миллиардов, теперь представьте, 3 миллиарда будет уже убитых людей. Это унесет смерть, унесет голод, унесет вот это все моры, унесет вот эти войны и унесут вот теперь последние события, которые здесь определяются через вот эти вещания вот этих трех труб. Конечно, это страшно. Себе представить невозможно. Здесь даже, когда говорят, умирает один или убивает одного человека на глазах, то тут трагедия, тут слезы, тут... А когда уже многих убивают, говорят, это уже статистика, это уже легче переносить. Нет, здесь, по-видимому, нелегко будет переносить землянам, потому что такое поредение на земле через одного, как говорится, вы представляете, это не один к трем, это через одного, половину населения земли должно будет исчезнуть. Здесь, наверное, уныния хватит. И те, кто, наверное, думал, что сатана, антихрист, который там и огонь с неба сводить мог, который чудеса делал, которым радовали все и говорили, кто подобен этому зверю, там будет дальше, кто будет с ним сразиться, наверное, увидит, что он не в силах остановить это людское горе, он не в силах остановить вот эти потоки крови, которые будут на земле. Это будет страшное положение. И здесь так я видел, значит, введение коней, и на них, значит, всадников, которые имели на себе брони огненные, геонцитовые и серные. Знаете, здесь в основном относится к цветам. Вот это вот преисподние такие, значит, цвета у дьявольских будет. Брони, это значит, на груди вот это будет как защитное, значит, оно будет огненно-красное, оно будет геонцитовое, это голубое, и серное это, которое, значит, как желтый, что ли. Вот такие цвета будут преобладать. Ну, вы знаете, что здесь еще сказано, головы у коней, как головы у львов. И изо рта их выходил огонь, и дым и сера. Огонь, дым и сера, эти слова в Библии знакомы. Содом и Гоморра были погублены вот именно огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их. И в хвостах их, и хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. А прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, и в чародействах своих, и не в блудодеянии своем, и не в воровстве своем. Посмотрите, как бы ни шел, как бы говорится, наш мир к зениту, так сказать, культуры, цивилизации, не прекратятся. И такое же невежество поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам. Посмотрите, потому что когда будет взята с земли живая церковь, вы посмотрите, сейчас уже люди придают большое значение каждому амулету, каждому, посмотрите, и что только люди сейчас не принимают, даже и у верующих я заметил, и на машинах, и на повесы, и на какие-то безделушки под видом того, что это, знаете, и дает безопасность в движении. Это все такая вера с черного хода, как говорится. А тогда, посмотрите, люди уже в конце уже своей истории, посмотрите, какой массе они будут поклоняться и вот этими медным, и серебряным. Тогда войдет мертвая религия, она и мертвой хваткой схватит, как говорится, погибающие души и даст им, может быть, надежду на то, что вот эти боги каменные или медные, или какие там железные могут, значит, и судьбу им облегчать, и страдания, вот они припадут не к Богу, к ногам его, чтобы умолять его о пощаде, а припадут вот к этим вот мертвым бездушным идолам. Вот такое будет положение. И знаете, что здесь сказано, они не раскаялись, они, значит, вот убийства, которые сейчас настолько стали привычны в наших известиях, каждую газету, на каждой странице вы откроете, вы найдете обязательно вот целую цепь, целая серия этих преступлений. Но здесь сказано еще о чародействах. Вот когда будет полная свобода для чародеев, когда они увидят, что силы уже, дьявол увидит, что больше некуда людям деваться. Они уже полностью в ловушке у врага душ человеческих. И он им даст теперь связи, может быть, через спиритизм, может быть, через гадание, волхвование, выражение и прочее. И вот за все это даже желание у людей, несмотря на то, что будут переживать такие страшные кары, суда, ни у кого не появится желание, значит, даже покаяться, и даже здесь сказано, и блудодеяние. Вы знаете, что сейчас мир как идет к тому, что мир будет называться миром блуда, потому что даже в среду сейчас, в среду верующих проникает вот этот грех, посмотрите, поэтому он имеет большую силу, потому что люди хотят сделать его вот чем-то настолько привычным и безобидным, чтобы это было как бы нормой жизни. Но вот видите, он был осуждаем Богом и остается осуждаемым Богом, поэтому здесь не раскаялись ни в воровстве своем, посмотрите, значит, никогда человечество, какое бы оно ни переживало систему управления, какой бы социальный строй ни диктовался здесь на земле, оказывается, ни воровство не будет изжито, потому что никто не может дать избавление людям, чтобы они были бескорыстными, чтобы они не воровали, чтобы они не блудили. Никакая наука, никакое подспорье, никакие президенты, никакие кандидаты, никакие программы, никакие доктрины, никакие человеческие мировоззрения, умозаключения не могут людям вот дать исправление от греха. Единственный путь к исправлению греха — это, конечно, познать только Господа. Но, как видите, здесь уже будет процветать неверие в полную силу, и поэтому вот такой происходит суд. То есть накопленный грех, вот грех, и как написано, нечестие твое тебе накажет, грех определит вот этот ужасный суд, потому что Бог не терпит греха, и поэтому в грехе и будет это наказание. Мера беззакония достигнет отступников, и Бог произведет этот суд. Я пока представляю возможность кому-то из вас, значит, и задать вопросы, хотя мы и немножко бегло, но глава большая, пожалуйста, готовьте свои вопросы, я могу вам ответить по мере сил. Пожалуйста.
Вы слушаете передачу «Апокалипсис». Наш номер телефона 375-6777. 375-6777. Ведущий этой передачи Петр Андреевич Семерюк.
Как видите, вопросов нету. Я чувствую, что тема, конечно, не из таких, которые можно было бы, так сказать, что попало задать. Здесь, наверное, нужно и осмыслить то, что будет происходить на земле, и здесь, наверное, нужно и осмыслить вот эти все аллегории, которые здесь вот сказаны вот в этой главе. Поэтому я знаю, что сегодня мне особенно приятно отметить, что, оказывается, нашу передачу «Апокалипсис» слушают очень и очень многие. И даже группами слушают, там, ставят приемник, даже есть и во дворах выносят там и слушают. Поэтому я доволен сегодня, что я получил такой вот отзыв по телефону неоднократно, что вашу передачу мы слушаем со вниманием. Я хочу сказать, что я тоже, как Лютер, не, может быть, не совсем способен воспринять полную силу вот эти вот кары, но раз они определены Богом, значит, я, как говорится, и мы все вместе, ничего не значим, как бы мы ни хотели, но Бог наведет свой суд. Поэтому, потому что земля уже наполнится врагами Божьими. Вы помните, как написано у Тимофея, что люди будут в последнее время, они будут что, преуспевать во зле, они будут вводить в заблуждение и сами будут заблуждаться. Посмотрите, я думаю, что не зря сказано, что последние дни, вот, значит, отступят от веры и уже будут внимать не каким-то проповедникам, пророкам, а будут внимать духом обольстителем. Пожалуйста, если есть звонок, пожалуйста. Да-да. Да.
Гнева, печати. Есть ли в Священном Писании периодичность, промежуток между этими карами, где-нибудь указывается или нет?
Да, вопрос хороший. Я хочу сказать, что великая скорбь. Я объяснял, что книга Откровения делится на три части. Какие это три части? Ну, первая часть. Это значит, что ты видел, что есть и что будет после сего. И да-да. Потом великая скорбь делится на три части. Первая часть это семь печатей. Вторая часть это семь труб. Мы сейчас проходим второй период великой скорби. Между ними, как мы уже говорили, сделалась тишина как бы на полчаса. То есть держать Иоанна вот видениями вот этими, которые Бог ему давал, как говорится, он уже после снятия вот этих печатей, он посмотрел, какое горе пришло на землю. И здесь как бы на полчаса, может быть, нашими человеческими мерками Бог ему дает отдушину перед тем, как показывать ему новые вот эти кары и суды. Так точно будет и в великой скорби. Если возьмется церковь, посмотрите, я ни в коем случае не делю, что после восхищения церкви сразу же начнется семилетний период великой скорби. Так не будет. Почему? Потому что, когда будут сниматься печати, будут еще из-под пятой печати добавляться будут. Поэтому здесь период самых легких ударов Бог будет дополнять число своего народа. А вот уже когда дополнит число после седьмой главы, вот здесь уже начнутся суды. Здесь 3,5 года будет дадено для пророков, которые будут сдерживать силы дьявола, чтобы он не вредил, я имею в виду израильскому, потому что пророки будут всего-навсего только на земле израильской, в Палестине, а великая скорбь будет охватывать всю землю. Поэтому все на земле будут переживать вот эти суды. Единственное, где будет сдерживать 2 пророка 3,5 года, это только на земле, значит, израильской. Поэтому после 3,5 года, как они будут убиты, вот будет дадено 3,5 года уже там самому Антихристу. Но уже за эти 3,5 года в конце, значит, будет вот изливаться чаша гнева. Это будет последняя часть или последний период великой скорби. Все это уже суды, страшные суды в течение 7 лет будут проходить. Поэтому здесь перерывов не будет, потому что написано, что тогда будет такая скорбь, Христос сказал, которая не была от начала, сколько живут люди. А вы нам, то есть сказано, бодрствуйте, вы молитесь, вы сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих на вселенную, и предстать пред Сыном Человеческим. Поэтому те суды, которые, те кары, которые будет производить Бог, они, если будут иметь перерыв, и только 7-я печать снималась для того, чтобы открыть действие 7 трубам. 7-я труба будет звучать для того, чтобы открыть действие 7 чашам гнева. Вот такой вот кратко ответ на ваш
вопрос. Спасибо, Петр Андреевич.
Пожалуйста,
спасибо.
Пожалуйста. Еще есть вопрос там? Нету, да? Так, ну теперь, раз нет вопросов, я чувствую, что, возможно, вы сопереживали вместе со мною. И я думаю, что это правильно, потому что верующий человек, который наполнен теми же чувствованиями, которые во Христе Иисусе, теми же состраданиями, мы здесь дойдем до такого места, когда Господь прекратит служение в храме из-за того, что Он начнет изливать чаши гнева. То есть небо неравнодушно к судам, которые происходят на земле. Поэтому и мы с вами, слушая все вот эти сложности, вот этих Божьих судов и вот эти кары, мы тоже с вами тревожимся, потому что мы обеспокоены еще из-за судьбы людей, которые с нами живут и которые могут оказаться как раз вот в числе тех, которые будут подвержены такому ужасному суду. Поэтому мы будем заканчивать молитвой и помолимся за всех наших и близких, и родных, и знакомых, и за всех людей, чтобы Бог помог нам всегда чувствовать желание о их спасении. Помолимся Господу. Боже, мы благодарны Тебе, что сегодня Ты тоже был с нами, и что сегодня Ты нам помог, Господи, хоть в какой-то мере усвоить, Господи, вот эти проходящие суды, которые Ты будешь наводить на землю, Господи. Ты отпустишь эти злые силы, и они же будут карать этот грех, Господи. Они доведи людей до падения, и они же, Господи, сами в себе и в людях получат возмездие через то, что Ты допустишь. Поэтому, Господи, мы просим Тебя, сейчас еще время благодатное, сейчас еще руки Твои, Господи, простерты ко всем людям. Ты еще сейчас тянешь к сердцам людским свои пронзенные руки, чтобы они осознали, Господи, что надвигается на этот мир, и чтобы они использовали свои возможности, помирились с Тобою и были бы спасены. Помоги нам всегда, Господи, молиться за этих людей. Дай нам до конца иметь чувство сострадания, сочувствия и сопереживания, чтобы, Господи, Ты слышал наши просьбы и молитвы и как можно больше вырвал бы из когтей дьявола для спасения. Мы за все Тебе прославим и возвеличим, Отец и Дух Святой. Аминь. А дорогие братья и сестры, я благодарю, что наши объявления доходят до всех участников, которые слушают наши передачи, потому что в субботу мы проводим беседу в церкви, где пресвитером брат Федор Петрович Карпис. Мы там с 3 часов дня каждую субботу проводим тему «Что будет с этим миром?». Сейчас мы уже дошли до главного события, то есть до самого Господа Иисуса Христа. И все, что связано с отречением евреев от Иисуса Христа, и все, что связано с событием, когда они пали, когда они ослепли, когда они рассеяны были, будем проходить в эту субботу. Дал бы Бог желание всем тем, кто постоянно посещает, и тем, кто желает оказаться вот так в числе слушателей. Дай Бог вам успех и благословение. До свидания.